Руслан Рубцов. Подземный владыка. Копатель. Книга вторая. Глава первая.
«Командир, они приближаются!»
— кричал солдат на стене.
«Их в два раза больше, чем тогда!»
«Черт, только их нам не хватало!»
— взволнованно проговорил другой.
«Там двуногие! Командир, что будем делать?»
«Стоять до конца! Не дадим этим мерзким тварям пробраться в город! Не позволим их когтям вонзиться в тела наших родных!»
Зверочеловек в сияющей серебристой броне отдавал приказы и подбадривал своих солдат.
«Лучники, на изготовку! Стрелометчики, вас это тоже касается! Остальным ждать команды!»
Здесь разместилось больше половины всех войск. Почти 2000 солдат, большая часть из которых не имела никаких сверхспособностей. На стене было закреплено несколько массивных стрелометов, способных на большое расстояние выпускать деревянные болты, которые по размеру больше походили на копья. За обслуживание каждого стреломета отвечали сразу по два бойца. Один занимался прицеливанием и стрельбой, а другой заряжал и натягивал тетиву. Монстров, которых почти невозможно ранить обычными стрелами или мечом, с легкостью пронзали снаряды стрелометов. Это оружие придумали более 10 лет назад, и благодаря ему удалось сохранить немало жизней во время прошлых нападений. Помимо стрелометов, вдоль всей стены были построены напоминающие рукава решетчатые конструкции. Со стороны города солдаты поднимали канатами бревна, поджигали, а затем сбрасывали вниз с другой стороны. Горящие бревна падали с огромной высоты прямиком на головы врагов, обжигая и придавливая их до смерти. Такой ход был отличным средством против чудовищ, которые пытались взобраться по стене или по спинам других монстров. В дополнение к этим двум способам борьбы, на стене была возведена система трубопровода. Вдоль ограждения проходили металлические баки, куда заливалась смесь кипящего масла с прочим горючим. Попадая на тело врага, жидкость сжигала его на месте. Для усиления эффекта лучники пронзали облитых горючей смесью чудовищ огненными стрелами. После такого ни у одного монстра не оставалось шансов выжить.
«Стрелометчики, готовьсь! Пли!»
По приказу командиров чудовищ выпустили первый залп стрел.
«Перезарядить орудие! Готовьсь! Пли!»
Спустя еще пару залпов волна монстров была в паре сотен метров от стены и с каждой секундой лишь приближалась. Чудища не обращали ни капли внимания напавших и с диким ревом продолжали наступать.
«Стрелометчики, начать прицельный огонь по большим тварям! Лучники, массовый обстрел! Пли!»
Стрелы, словно рой насекомых, заполонили небо. Яростные вопли раненых монстров эхом разносились по всей округе. За одну атаку полегло несколько сотен чудищ. Но даже это не остановило выживших тварей. Без страха смерти они шли на убой один за другим.
«Командир, кажется, в этом году волна чересчур сильна. Обычно хватало и пары залпов, но в этот раз все не так».
«Я уже и сам заметил», —
хриплым голосом ответил он.
«Ладно бы только численность. Среди них еще затесались куда более опасные твари. Некоторых из них даже из стрелометов будет сложно убить».
«В таком случае что нам делать? Не сражаться же с ними в ближнем бою».
«Пока нет. Передай приказ, пусть сбрасывают бревна».
«Есть!»
«И еще, отправь кого-нибудь в штаб. Пусть сообщит о произошедшем. Меня не покидает нехорошее предчувствие. Лучше перестраховаться».
«Будет исполнено».
«Свободен».
Окинув взглядом полчища наступающих тварей, командир тяжело вздохнул. Битва продолжалась уже несколько часов. Монстры непрекращающимся потоком продолжали набег. Казалось, будто это сражение никогда не утихнет.
«Снаряды для стрелометов уже кончились! Бревен тоже осталось немного!»
«Вот черт!»
Главнокомандующий гневно выругался. Мало того, что воины уже порядком устали, так еще и боеприпасы подходили к концу. Немногочисленная часть зверолюдей, владеющих силой, тоже выдохлась. Час назад, помимо обычных чудищ, появились когтекрылые. Эти летающие твари порядком подпортили положение дел. Некоторым из них удалось уйти живыми. Крылатые монстры направились в сторону города. Солдаты не могли отправиться в погоню, ведь волна монстров еще не прекратилась. Если бы они так поступили, оборона стены за прошедшие несколько часов потеряла бы всякий смысл.
«Масло уже готово!»
— прикрикнул получеловек.
«Так точно, командир!» «Выливайте! Немедленно!»
«Есть!»
Солдат сделал круг на стене, чтобы донести приказ командующего. Но не успел парень вернуться обратно, как заметил в глубине стада монстров что-то большое. Несколько громадных силуэтов направлялись сюда.
«Смотрите, командир! На нас идут какие-то гиганты!»
Командующий взглянул туда, куда указал его подчиненный. Среди множества чудищ действительно находилась парочка невероятных монстров. Под их ногами погибало множество других существ. Громадины шли напролом, не обращая внимания на окружение.
«Неужели это земляные драконы?»
— выкрикнул один из солдат.
«Разве эти существа не вымерли давным-давно?»
«Солдат, подойди!»
Командир подозвал напуганного юношу к себе.
«Расскажи подробно все, что знаешь! Торопись!»
«Слушаюсь!»
Солдат дернулся из-за внезапного срыва командира, но быстро пришел в себя.
«Земляные драконы называются так, потому что у них вместо крыльев лишь отростки, с помощью которых они зарываются в землю. Они не умеют летать, только это не делает их менее опасными в сравнении с другими драконами. Их тела настолько массивные, что они наверняка смогут повредить стену. Нужно как можно скорее бежать!»
«Отставить дезертирские мыслишки!»
— разозлился командующий. Он ударил парнишку по плечу и отдал приказ.
«Раз так боишься сражаться, отправляйся в город и доложи о ситуации. Лучше уж так принесешь пользу, чем будешь трястись от страха в уголке».
«Так точно!»
Парень взял себя в руки, поправил шлем и шустро спустился вниз по лестнице. Он сел на коня и помчался в город.
«Сколько масла еще осталось?»
— кричал командир.
«На одну атаку!»
«Как только закончится масло, тоже берите луки и стреляйте! В ближний бой не вступать!» «Истратим стрелы и отступим в город! Там наша последняя линия обороны!»
Очередная волна монстров приближалась. Во время ходьбы тяжеловесные драконы заставляли землю под ногами дрожать. Завидев шевеление на стене, чудовища ускорились. Их маленькие глазенки светились красным.
«Поджигай стрелы! Готовься! Стреляй!»
Командир до хрипоты выкрикивал указания. Уже через несколько минут к нему с отчетом подбежал солдат.
«Докладываю, стрелы закончились, горючая смесь полностью израсходована».
«Слушай мою команду»,
— привлек всеобщее внимание командующий.
«Всем солдатам немедленно выступить в город. Нет смысла оставаться на стене и дожидаться смерти. Земляные драконы не те противники, которых можно побороть обычными средствами».
Стоило солдатам собраться, как один из монстров нанес первый удар. Эта громадина с разбега врезалась в стену костяными наростами, покрывающими всю спину и голову гиганта. Даже в полный рост земляной дракон был ниже стены, из-за чего забраться на нее было для него слишком трудной задачей. Поэтому монстр просто бил со всей силы, стараясь разрушить преграду. Вскоре второй земляной дракон присоединился к уничтожению стены. Как только она обрушится, остальные монстры тоже смогут беспрепятственно прорваться внутрь.
«Отбываем в город! Немедленно!»
— приказывал командир. Вереницу повозок, под завязку наполненных людьми, сопровождало несколько десятков солдат на лошадях. Защищавшие ранее стену воины все разом отправились внутрь Антрана. Больше не было смысла надеяться на то, что стена сможет их защитить.
«Это когтекрылы!»
— выкрикнул Боберенс, вышедший за порог дома вслед за мной и Грэмом.
«Все быстро вернулись в дом!»
«Подожди, мне нужно забрать из повозки Селену. Она находится там без сознания!»
— взволнованно ответил я.
«Тогда поторопись!»
«Мил господин, вам требуется моя помощь!»
«Отведи лошадей под навес! Если монстры сожрут коней, мы не сможем отсюда сбежать!»
«Будет исполнено!»
Несмотря на опасность, людоволк рванул к повозке, чтобы освободить лошадей. А я, надеясь, что когтекрылы нас еще не заметили, побежал вызволять девушку. Забравшись в повозку, взял Селену на руки, переместил пустую телегу в хранилище и кинулся обратно в дом.
«Господин, я сделал все, что просили!»
— сообщал запыхавшийся работник.
«Лошади надежно спрятаны! Теперь им ничто не угрожает!»
Отличная работа!»
Я положил девушку на кровать в одной из комнат и сел рядом. «Грэм, сообщи мне, как только Кимира подлатают, а я пока побуду с Селеной».
«Хорошо, мил господин, как скажете».
Людоволк удалился из комнаты. Марта, жена Бо Беренса, уже некоторое время занималась врачеванием. К каким-то ранам она прикладывала перемолотую кашицу из трав, а особо серьезные порезы промывала и зашивала. Спустя полчаса Кимир был с ног до головы перевязан. Марта закончила с его лечением.
«Адам!»
Селена медленно открыла глаза.
«Где мы?»
«В доме Боба».
Я обрадовался увиденному. И раньше, чем успел осознать, я уже ее обнимал.
«У тебя нигде не болит? Тебя, должно быть, сильно ударили. Ты долго не приходила в сознание».
«Трудно дышать»,
— тихонько ответила она. Я слишком сильно сжал ее в объятиях.
«Извини, просто я за тебя сильно перепугался. Когда увидел тебя там, лежащий в пещере, мне стало не по себе».
«Спасибо, что пришел на помощь». Она едва улыбнулась и нежно погладила меня по голове.
«Есть что-нибудь попить?»
«Вот, держи». Я достал из хранилища материалов фляжку с водой и передал Селене.
«Раз с тобой теперь все хорошо, я могу больше не переживать. Схожу вниз ненадолго. Надо узнать, что происходит снаружи».
«А что такого могло произойти?» «Началась волна монстров. Снаружи стало опасно. В небе летают какие-то твари».
«Тогда я должна как можно скорее сообщить об этом в город».
Селена привстала с кровати.
«Твои раны еще не зажили. Сейчас я не могу отпустить тебя одну. Подожди немного, и все вместе отправимся в город».
Останавливал я.
«Тем более эти твари не такие уж незаметные. Думаю, в городе уже и без тебя прознали о нападении».
«Господин! Господин!»
С радостным криком вбежал в комнату Грэм.
«Кимир пришел в себя!»
«Отличная новость! Давай спустимся и переговорим с Бобом».
Через минуту все шестеро находились в гостиной.
«Боб, нам всем нужно срочно убираться отсюда. Селена говорит, что эта волна будет не такой слабой, как в прошлом. Лишь внутри города можно укрыться от этих чудовищ».
«Ты просишь, чтобы я поджал хвост и бежал из собственного дома? Я не настолько беспомощен, как ты думаешь. Да в молодые годы я...»
Пламенную речь горделивого крепыша прервал подзатыльник его женушки.
«Сказали, едем в город, значит, едем», — добавила Марта.
«Хорошо. Зачем же сразу рукоприкладствовать?»
— согласился Боб. Собрав все необходимое, мы вышли наружу. Когтекрылов в небе уже не было. Лошади преспокойно стояли под навесом, а потому мы принялись запрягать их в повозку. На одно из сидений положили Кимира, а на другом уселись вчетвером. Грэм, как и раньше, выступал в роли кучера.
«Итак, почему в городе безопаснее, чем здесь?» — интересовался я у Селены.
«Подробности мне неизвестны, но я слышала, что там расположено какое-то оружие древних. С помощью него удавалось защищаться от тварей, которые куда опаснее обычных монстров. Так что выжить за стенами города у нас будет больше шансов».
«Согласна»,
— подтвердила Марта.
«Когда я была маленькой, нескольким летающим чудищам тоже удалось добраться до города. Но едва они подлетели близко, как они тут же сгорели, пытаясь прорваться сквозь невидимый купол. Мама говорила, что он способен несколько лет сдерживать волны монстров, так что при возникшей угрозе следует как можно скорее бежать в город».
«Купол — это, конечно, хорошо. Но как они будут бороться, если сюда придут твари посильнее этих птиц-переростков?»
— ворчал Баберенс.
«Знаешь, за несколько лет мог бы поинтересоваться чем-нибудь, кроме своих камней», — выдала Марта.
«Помимо защитного купола, есть еще и оружие. Его не использовали уже больше сотни лет».
«В таком случае, чем нам поможет эта старая рухлядь?»
«В книгах было написано, что это оружие может вызвать сильный удар молнии, способный стереть все с лица земли в радиусе сотни метров. Мне еще не доводилось видеть его в действии, и надеюсь, что не придется».
Марта замолкла и задумчиво смотрела в сторону стены, отделяющей город-государство Антран от внешнего мира. Никто из пассажиров не решался нарушить возникшую тишину. Грэм так сильно гнал лошадей, что хватило меньше часа, чтобы добраться до городских врат. Перед входом образовалась огромная очередь. Кто-то был в повозках, кто-то на лошадях, а кто-то пришел на своих двоих. Но всех этих людей объединяло одно — они хотели укрыться за стенами города.
«Следующий!»
— кричал стражник у ворот.
«Показывайте удостоверение». «Что значит его нет?» «Раз так, занимайте место на регистрацию, а затем отправляйтесь в конец очереди. Следующий!»
«Подождите меня здесь, я сейчас вернусь», — сказала Селена, вылезая из повозки. По-видимому, у нее был план. Не прошло и минуты, как она вернулась. «Грэм, езжай в обход. Нас пропустят вне очереди».
«Понял, госпожа»,
— обрадовался Людоволк. «Как тебе удалось их так просто уговорить?» — поинтересовался я. «Уговорить? Мне и не требовалось. Хоть я и новичок, но все же состою в отряде разведки». Мы заехали в город. Некоторые из людей, находившихся в очереди, что-то кричали нам вслед. Другие провожали злобными взглядами, а кто-то предпочел игнорировать. В городе было не протолкнуться. На улицах находилось поразительное число людей. Очереди были повсюду — у таверн, у ресторанов и даже у магазинов.
«Всем разойтись!» — кричал въехавший за нами парнишка на лошади. «Приказываю уступить дорогу армейскому посланнику!»
Парень с кожаным нагрудником поверх военной формы объехал нашу повозку сбоку и поскакал дальше, продолжая кричать во все горло. Его лицо было ярко-красным, а дыхание неровным. Видимо, ему поручили какое-то важное задание, раз он так спешил. Спустя десяток минут мы добрались до постоялого двора, где была взята на прокат повозка с лошадьми. Боб с женой сопроводили нас до лечебницы, где Марта рассказала обо всех процедурах, которые ей пришлось сделать, чтобы помочь раненому. Оставив Кемира и Грэма в больнице, мы вчетвером отправились в гостиницу. Свободных мест в гостинице не оказалось, так что мы предложили Бобу и его жене переждать в нашей комнате. У нас было две кровати, так что в случае чего с ночевкой проблем не возникнет. «Мы с Адамом расположимся тут, а вы берите дальнюю кровать», — указывала Селена. «Хорошо, спасибо за гостеприимство», — ответила Марта. «Адам, раз мы благополучно добрались до города, мне нужно сбегать в штаб. Меня там уже, должно быть, потеряли».
«Будь осторожна. Постарайся не перенапрягаться и возвращайся так скоро, как можешь».
В ответ она лишь кивнула, и уже через секунду ее силуэт исчез из поля зрения. Я не мог просто отсиживаться в четырех стенах. Захотелось выйти наружу. Сначала следовало запастись продуктами. Большинство магазинов было либо закрыто, либо опустошено. Из-за наплыва людей у лавочников уже почти все раскупили. Мне пришлось обойтись десяток магазинов и несколько таверн, чтобы купить хоть что-то съедобное. По пути заглянул в место, где проживал Боракс. Владелица сообщила, что Арахнит находится в отряде, отвечающем за защиту стены, а потому еще не вернулся. Я хотел попросить Боракса позаботиться о ранах Кемира, так как в том, что волколюд пострадал, была и моя вина. Пока я бегал по городу в поисках провианта, несколько раз довелось собственными глазами увидеть, как сгорают когтикрылы при попытке проникнуть в город. Стоило летающей твари коснуться защитного купола, как от нее оставалась лишь кучка пепла. Закончив прогулку, затянувшуюся на пару часов, я поспешил вернуться в гостиницу. К этому моменту народа на улице заметно поубавилось. Кому-то, естественно, не хватило места, а потому эти люди просто расселись у стен домов. Когда я был уже на полпути в гостиницу, земля под ногами задрожала. На город медленно опускалась огромная тень. Я повернул голову и увидел двух гигантских монстров, направлявшихся в нашу сторону. Чудища с маленькими светящимися глазками и отростками по всему телу вот-вот атакуют город. —